Мы приглашаем вас послушать литературно-музыкальную композицию по страницам повести Федора Михайловича Достоевского «Белые ночи». Она прозвучит в исполнении артиста Николая Персианинова. Это запись 1956 года из фондов радио.
Создан для того, чтобы побыть хотя мгновенье в соседстве сердца твоего. Иван Тургенев. Ночь первая. Была чудная ночь, такая ночь, которой разве только и может быть тогда, когда мы молоды. Я шел по набережной канала и пел, потому что, когда я счастлив, я непременно мурлыкаю что-нибудь про себя, как и всякий счастливый человек, у которого нет ни друзей, ни добрых знакомых, и которому в радостную минуту не с кем разделить свою радость. Вдруг со мной случилось самое неожиданное приключение. В сторонке, прислонившись к перилам канала, стояла женщина. Облокотившись на решетку, она, по-видимому, очень внимательно смотрела на мутную воду канала. Она была одета в примиленькой желтой шляпке и в кокетливой черной мантильке. «Это девушка и непременно брюнетка», — подумал я. Она, кажется, не слыхала шагов моих, даже не шевельнулась, когда я прошел мимо, затаив дыхание и с сильно забившимся сердцем. «Странно», — подумал я. Верно, она о чем-нибудь очень задумалась. И вдруг я остановился, как вкопанный. Мне послышалось глухое рыдание. Да, я не обманулся. Девушка плакала. У меня сердце сжалось. И как я не робок с женщинами, но ведь это была такая минута. Я воротился и шагнул к ней. Но девушка очнулась, спохватилась, потупилась и скользнула мимо меня по набережной. Я тотчас же пошел вслед за ней, но она догадалась, оставила набережную, перешла через улицу и пошла по тротуару. Я не посмел перейти через улицу. Сердце мое трепетало, как у пойманной птички. Вдруг один случай пришел ко мне на помощь. По той стороне тротуара, недалеко от моей незнакомки, вдруг появился господин во фраке. Солидных лет, но нельзя сказать, чтоб солидной походки. Он шел, пошатываясь и осторожно опираясь об стенку. Девушка шла, как ветер. Наколыхавшийся господин настигал. Девушка вскрикнула. Я мигом очутился на той стороне тротуара. Незваный господин отстал. И только когда уже мы были очень далеко, протестовал против меня в довольно энергических терминах. «Дайте мне руку», — сказал я моей незнакомке, — «и он не посмеет больше к вам приставать». Она молча подала мне свою руку, еще дрожавшую от волнения и испуга. Я мельком взглянул на нее. Она была примиленькая и брюнетка. Я угадал, на ее черных ресницах еще блестели слезинки. Недавнего испуга или прежнего горя не знаю, но на губах уже сверкала улыбка. Она тоже взглянула на меня украдкой, слегка покраснела и потупилась. «Почему вы решились подойти ко мне?» — спросила она. «Почему? Но вы были одни. Тот господин был слишком смел, теперь ночь. Согласитесь сами, что это обязанность. Нет-нет, еще прежде, там, на той стороне. Ведь вы хотели же подойти ко мне. Там, на той стороне. Но я, право, не знаю, как отвечать. Я боюсь. Знаете ли, я сегодня был счастлив. Я шел, пел. Вы, мне, может быть, показалось. Ну, простите меня, если я напомню». Мне показалось, что вы плакали, и я не мог слушать это. У меня стеснилось сердце. Ну да неужели же я не мог потосковать об вас? Неужели же был грех почувствовать к вам братское сострадание? Извините, я сказал сострадание. Ну да одним словом, неужели я мог вас обидеть тем, что невольно вздумалось мне к вам подойти? Оставьте, довольно. Не говорите, сказала девушка, потупившись и сжав мою руку. Я сама виновата, что заговорила об этом. Но я не ошиблась в вас. Но вот я уже дома. Мне нужно сюда, в переулок. Тут два шага. Прощайте, благодарю вас. Так неужели же? Неужели мы больше никогда не увидимся? Неужели это так и останется? Видите ли, сказала смеясь девушка, вы хотели сначала только двух слов, а теперь... Но, впрочем, я вам ничего не скажу. Может быть, встретимся. Я приду сюда завтра, сказал я. О, простите меня, я уже требую. Да, вы нетерпеливы. Вы почти требуете. Послушайте, прервал я ее. Простите, если я вам скажу опять что-нибудь такое. Но вот что. Я не могу не прийти сюда завтра. Я мечтатель. У меня так мало действительной жизни, что я такие минуты, как эту, как теперь, считаю так редко, что не могу не повторять этих минут в мечтаниях. Я промечтаю об вас целую ночь, целую неделю, весь год. Я непременно приду сюда завтра, именно сюда, на это же место, именно в тот же час, и буду счастлив, припоминая вчерашнее. «Хорошо», — сказала девушка. Я, пожалуй, приду сюда завтра. И тоже в 10 часов. Дело в том, что мне нужно быть здесь. Не подумайте, чтоб я вам назначала свидание. Одним словом, мне просто хотелось бы вас видеть, чтобы сказать вам два слова. Если бы вы знали, у меня нет никого, с кем бы мне можно было слово сказать, у кого бы совета спросить. Но смотрите, приходите с условием. Во-первых, только будьте добры, исполните, что я попрошу. Не влюбляйтесь в меня. Этого нельзя, уверяю вас. На дружбу я готова, вот вам рука моя. А влюбляться нельзя. Прошу вас, клянусь вам, закричал я, схватив ее руку. Только я не знаю, как уж я доживу, хотя сутки. Спите крепче. Доброй ночи. И помните, что я вам уже верилась. До свидания. До свидания. И мы расстались. Я ходил всю ночь. Я не мог решиться воротиться домой. Я был так счастлив. До завтра. Thank you. Ночь вторая. Ну вот и дождались, сказала она мне, смеясь и пожимая мне обе руки. Я здесь уже 2 часа. Вы не знаете, что было со мной целый день. Но позвольте, ведь я еще не знаю, как вас зовут. Наконец-то! Вот рано вспомнили! Ах, боже мой! Да мне вчера и на ум не пришло. Мне было и так хорошо. Меня зовут Настенька. Настенька? Ну, хорошенькая моя Настенька, какой же вам совет? Говорите мне прямо. Я теперь так весел, счастлив, смел и умен, что за словом не полезу в карман. Нет-нет, перебила Настенька, засмеявшись. Мне нужен не один умный совет. Мне нужен совет сердечный, братской. Так, как бы вы бы уже век свой любили меня. Идет, Настенька, идет, закричал я в восторге. И если б я уже 20 лет вас любил, то все-таки не любил бы сильнее теперешнего. Руку вашу, сказала Настенька. Вот она, сказал я, подавая ей руку. Итак, начнемте мою историю, сказала Настенька. Есть у меня старая бабушка. Я к ней попала еще очень маленькой девочкой, потому что у меня умерли и мать, и отец. Надо думать, что бабушка была прежде богаче, потому что и теперь вспоминает о лучших днях. Она же меня выучила по-французски и потом наняла мне учителя. Когда мне было 15 лет, а теперь мне 17, учиться мы кончили. Вот в это время я и нашалила. Уж что я сделала, я вам не скажу. Довольно того, что проступок был небольшой. Только бабушка подозвала меня к себе в одно утро и сказала, что так как она слепа, то за мной не усмотрит. Взяла булавку, да и пришпилила мое платье к своему. Да тут и сказала, что так мы будем всю жизнь сидеть, если, разумеется, я не сделаюсь лучше. Одним словом, в первое время отойти никак нельзя было. И работай, и читай, и учись, все подле бабушки. Ну-с, я вам еще позабыла сказать, что у нас, то есть у бабушки, свой дом, то есть маленький домик, всего 3 окна, совсем деревянный и такой старый, как бабушка, а наверху мезонин. Вот и переехал к нам мезонин жилец. Он был как нарочно молодой человек, не здешний заезжий. Так как он не торговался, то бабушка и пустила его к нам. Вот раз поутру к нам и приходит жилец спросить о том, что ему комнату обещали оклеить обоями. Слово за слово, бабушка же болтлива и говорит, «Сходи, Настенька, ко мне в спальню, принеси счеты». Я тотчас же вскочила, вся не зная, от чего покраснела, да и позабыла, что сижу пришпиленная, нет, чтоб тихонько отшпилить, чтобы жилец не видел. Рванулась так, что бабушкино кресло поехало. Как я увидела, что жилец все теперь узнал про меня, покраснела, стала на месте, как вкопанная, да вдруг и заплакала. Так стыдно и горько стало в эту минуту, хоть на свет не глядеть. Бабушка кричит, что ж ты стоишь, а я еще пуще. Жилец, как увидел, что мне его стыдно стало, откланялся и тотчас ушел. С тех пор я чуть шум в сенях, как мертвая. Вот, думаю, жилец идет. Да потихоньку, на всякий случай, я отшпилю булавку. Только все был не он, не приходил. Прошло 2 недели, когда один раз мне случилось повстречаться с нашим жильцом на лестнице. Бабушка зачем-то послала меня. Он остановился, я покраснела, и он покраснел. Однако засмеялся, поздоровался, о бабушкином здоровье спросил и говорит. «Послушайте, — говорит, — хотите со мною в театр поехать? В театр? А как же бабушка-то? Да вы, говорит, тихонько от бабушки. Нет, говорю, я бабушку обманывать не хочу. Прощайтесь. Ну, прощайте, говорит, а сам ничего не сказал. Только после обеда и приходит он к нам. Сел, долго говорил с бабушкой, расспрашивал, что она выезжает ли куда-нибудь. Есть ли знакомые, да вдруг и говорит. А сегодня я было ложу взял в оперу. Сивильского цирульника дают. Знакомые хотели ехать, да потом отказались. У меня и остался билет на руках. Так не хотите ли ехать сегодня? Да, пожалуй, поедем, говорит бабушка. Отчего ж не поехать? А вот у меня Настенька в театре никогда не была. Боже мой, какая радость! Тотчас же мы собрались, снарядились и уехали. Уж какое впечатление от сивильского цирюльника, я вам не скажу. Только во весь этот вечер жилец наш так хорошо смотрел на меня, так хорошо говорил. Я думала, что после этого он все будет заходить чаще и чаще. Не тут-то было. Он почти совсем перестал. Так один раз в месяц, бывало, зайдет, и только с тем, чтобы в театр пригласить. Раза два мы опять потом съездили. Только уж я этим была совсем недовольна. Я видела, что ему просто было жалко меня за то, что я у бабушки в таком загоне, а больше-то и ничего. Дальше и дальше и нашло на меня. И сидеть-то я не сижу, и читать-то я не читаю, и работать не работаю. Иногда смеюсь, и бабушке что-нибудь назло делаю. Другой раз просто плачу. Наконец я похудела, и чуть было не стала больна. Ну, сейчас теперь и конец. Ровно год тому, в мае месяце, жилец к нам приходит и говорит бабушке, что он выхлопотал здесь совсем свое дело и что должно ему опять уехать на год в Москву. Я, как услышала, побледнела и упала на стул, как мертвая. Бабушка ничего не заметила, а он, объявив, что уезжает от нас, откланялся нам и ушел. Что мне делать? Я думала, думала, тосковала, тосковала, да, наконец, и решилась. Навязала в узелок все, что было платье, сколько нужно белья, и с узелком в руках, ни жива, ни мертва, пошла в мезонин к нашему жильцу. Думаю, я шла целый час по лестнице. Когда же отворила к нему дверь, он так и вскрикнул на меня, глядя. Он думал, что я привидение, и бросился мне воды подавать, потому что я едва стояла на ногах. Сердце так билось, что в голове больно было, и разум мой помутился. Когда же я очнулась, то начала прямо тем, что положила свой узелок к нему на постель, сама села подле, закрылась руками и заплакала в три ручья. Он, кажется, мигом все понял и стоял передо мной бледный и так грустно глядел на меня, что во мне сердце надорвалось. «Послушайте», — сказал он, «послушайте, Настенька, я ничего не могу, я человек бедный, у меня покамись нет ничего, даже места порядочного. Как же мы будем жить, если б я и женился на вас?» Мы долго говорили, но я, наконец, пришла в исступление, сказала, что не могу жить у бабушки, что убегу от нее, что не хочу, чтоб меня булавкой пришпиливали, и что я, как он хочет, поеду с ним в Москву, потому что без него жить не могу. И любовь, и гордость все разом говорила во мне, и я чуть не в судорогах упала на постель. Я так боялась отказа. Он несколько минут сидел молча, потом встал, подошел ко мне и взял меня за руку. «Послушайте, моя добрая, моя милая Настенька», — начал он тоже сквозь слезы, — «послушайте, клянусь вам, что если когда-нибудь я буду в состоянии жениться, то непременно вы составите мое счастье. Слушайте, я еду в Москву и пробуду там ровно год. Я надеюсь устроить дела свои. Когда ворочусь, и если вы меня не разлюбите, клянусь вам, мы будем счастливы». Вот что он сказал мне и на завтра уехал. Положено было сообща бабушке не говорить об этом ни слова. Так он захотел. Ну вот, теперь почти и кончена моя история. Прошел ровно год. Он приехал. Он уже здесь целые три дня. И что же, — закричал я в нетерпении услышать конец, — и до сих пор не явился, — отвечала Настенька, как будто собираясь силами. — Ни слуху, ни духу. Тут она остановилась, помолчала немного, опустила голову и вдруг, закрывшись руками, зарыдала так, что во мне сердце перевернулось от этих рыданий. «Боже мой, да разве никак нельзя помочь горю?» — закричал я. «Скажите, Настенька, нельзя ли будет хоть мне сходить к нему?» «Разве это возможно?» — сказала она, вдруг подняв голову. «Нет, разумеется, нет», — заметил я, спохватившись. «А вот что, Напишите письмо. Нет, это невозможно, это нельзя, отвечала она решительно, но уже потупив голову и не смотря на меня. Как нельзя? Отчего же нельзя? Продолжал я, ухватившись за свою идею. Верьтесь мне, верьтесь! Я вам не дам дурного совета. Письмо? Отвечала Настенька, немного смешавшись. Письмо? Но она не договорила. Она сначала отвернула от меня свое личико, покраснела, как роза, и вдруг я почувствовал на моей руке письмо, по-видимому, уже давно написанное, совсем приготовленное и запечатанное. «Прощайте теперь», — сказала она скороговоркой. «Вот вам письмо, вот адрес, куда снести его. Прощайте, до свидания, до завтра». Она крепко сжала мне обе руки, кивнула головой и мелькнула, как стрелка, в свой переулок. Я долго стоял на месте, провожая ее глазами. До завтра. До завтра пронеслось в моей голове, когда она скрылась из глаз моих. Ночь третья. Я пришел к ней с полным сердцем и едва дождался свидания. Она сияла радостью, она ожидала ответа. Ответ был он сам. Он должен был прийти, прибежать на ее зов. Сначала она всему хохотала, всякому моему слову смеялась. Я начал было говорить и умолк. «Знаете ли, отчего я так рада?» — сказала она. «Так рада на вас смотреть! Так люблю вас сегодня!» «Ну?» — спросил я, и сердце мое задрожало. «Я оттого люблю вас, что вы не влюбились в меня. Ведь вот иной на вашем месте стал бы беспокоить, приставать, разохался бы, разболелся, а вы такой милый!» Тут она так сжала мою руку, что я чуть не закричал, она засмеялась. «Боже, какой вы друг!» Начала она снова. «Да вас Бог мне послал! Ну, что бы со мной было, если б вас теперь не было? Какой вы бескорыстный! Как хорошо вы меня любите! Когда я выйду замуж, мы будем очень дружны, больше как братья. Я буду вас любить почти так, как его». В это время послышались шаги, и в темноте показался прохожий, который шел к нам навстречу. Мы оба задрожали. Она чуть не вскрикнула. Я опустил ее руку и сделал жест, как будто хотел отойти. Но мы обманулись. Это был не он. «Чего вы боитесь?» «Зачем вы бросили мою руку?» — сказала она, подавая мне ее опять. «Ну что же, мы встретим его вместе. Я хочу, чтобы он видел, как мы любим друг друга». «Как мы любим друг друга», — подумал я. «О, Настенька, как этими словами ты много сказала! От этой любви, Настенька, в иной час холодеет на сердце и становится тяжело на душе. Твоя рука холодная, моя горячая, как огонь! Какая слепая ты, Настенька! О, как не сносен счастливый человек в иную минуту! Сердце мое переполнилось!»
«Слушайте, это 11 часов, кажется», — сказал я, когда мерный звук колокола загудел с отдаленной городской башни. Она вдруг остановилась и начала считать. «Да, 11, — сказала она, наконец, робким, нерешительным голосом. Я тотчас же раскаялся, что, напугав ее, заставил считать часы. Мне стало за нее грустно, и я не знал, как искупить свое прегрешение. «Смешное дело!» — начал я все более и более горячась и любуясь на необыкновенную ясность своих доказательств. «Да и не мог он прийти. Вы только подумайте, он едва мог получить письмо. Положим, ему нельзя прийти. Положим, он будет отвечать. Так письмо придет не раньше, чем завтра. Я за ним завтра, чем свет, схожу и тотчас же дам знать».
«Да-да», — отвечала Настенька, — «я и не подумала». «Конечно, все может случиться», — продолжала она самым сговорчивым голосом, но в котором, как досадный диссонанс, слышалась какая-то другая отдаленная мысль. «Я думаю об вас», — сказала она мне после минутного молчания. «Вы так добры, что я была бы каменная, если б не чувствовала этого. Знаете, что мне пришло теперь в голову? Я вас обоих сравнивала. Зачем он не вы? Зачем он не такой, как вы? Он хуже вас, хоть я и люблю его больше вас». Она замолкла и крепко пожала руку мне. Я тоже не мог ничего говорить от волнения. «Да, видно, что он не придет сегодня», — сказала она, наконец, подняв голову. «Поздно. Он придет завтра», — сказал я самым уверенным и твердым голосом. «Да», — прибавила она, развеселившись, — «я и сама теперь вижу, что он придет только завтра. Ну так до свидания, до завтра». И потом, когда мы прощались, она подала мне руку и сказала, ясно взглянув на меня: «Ведь мы теперь навсегда вместе, не правда ли?» «О, Настенька, если бы ты знала, в каком я теперь одиночестве!» «До завтра! До завтра!»
Четвертое.
Боже, как все это кончилось? Чем все это кончилось?
Я пришел в 9 часов. Она была уже там. Я еще издали заметил ее. Она стояла, как тогда в первый раз, облокотясь на перила набережной, и не слыхала, как я подошел к ней.
«Настенька!» — окликнул я ее, через силу подавляя свое волнение. Она быстро обернулась ко мне. «Ну?» — сказала она. «Ну, поскорее!» Я смотрел на нее с недоумением. «Ну, где же письмо?»
«Вы принесли письмо?» — повторила она, схватившись рукой за перила.
«Нет, у меня нет письма», — сказал я наконец. «Разве он еще не был?» Она страшно побледнела и долгое время смотрела на меня неподвижно. Я разбил последнюю ее надежду.
«Ну, Бог с ним», — проговорила она, наконец, прерывающимся голосом.
«Бог с ним, если он так оставляет меня».
Она опустила глаза, потом хотела взглянуть на меня, но не могла.
Еще несколько минут она пересиливала свое волнение, но вдруг отворотилась, облокотясь на балюстраду набережной, и залилась слезами. полноте, полноте, заговорил было я, но у меня сил не доставало продолжать на нее глядя, да и что бы я стал говорить? Не утешайте меня, говорила она, плача, не говорите мне про него, не говорите, что он придет, что он не бросил меня так жестоко, так бесчеловечно, как он это сделал. За что? За что? Слушайте, продолжала она, взяв меня за руку. Скажите, вы бы так не поступили? Вы бы не бросили той, которая сама к вам пришла? Вы бы не бросили ей в глаза бесстыдной насмешки над ее слабым, глупым сердцем? Вы бы поберегли ее? Вы бы представили себе, что она была одна, что она не умела усмотреть за собой, что она не умела себя уберечь от любви к вам, что она не виновата, что она, наконец, не виновата, что она ничего не сделала. О, Боже мой! Боже мой! Настенька! Закричал я, наконец, не будучи в силах преодолеть свое волнение. Настенька, вы терзаете меня, вы язвите сердце мое, вы убиваете меня, Настенька. Я не могу молчать. Я должен, наконец, говорить, высказать, что у меня накипело тут в сердце, что я буду говорить все вздор, все несбыточно, все глупо. Именем того, чем вы теперь страдаете, заранее молю вас, простите меня. Я люблю вас, Настенька. Вот что. Ну, теперь все сказано. Теперь вы увидите. Можете ли вы так говорить со мной, как сейчас говорили? Можете ли вы, наконец, слушать то, что я буду вам говорить? Ну что же, перебила Настенька, ну что же из этого? Ну я давно знала, что вы меня любите, но только мне все казалось, что вы меня так просто, как-нибудь любите. Сначала было просто, Настенька, а теперь... Я точно так же, как вы, когда пришли к нему с вашим узелком. Хуже, чем как вы, Настенька, потому что он тогда никого не любил, а вы любите. Послушайте, Настенька, знаете что? Я уйду от вас, вот что. Просто я вас только мучаю. Я, конечно, виноват, Настенька, но прощайте, стойте. Послушайте меня. Вы можете ждать? Чего ждать? Как? Я его люблю. Но это пройдет. Это должно пройти. Это не может не пройти. Уж проходит, я слышу. Почем знать? Может быть, сегодня же кончится, потому что я его ненавижу. Потому что он надо мной насмеялся тогда, как вы плакали здесь вместе со мной. Потому что вы не отвергли бы меня, как он. Потому что вы любите, а он не любил меня. Потому что я вас, наконец, люблю сама. Да, люблю. Люблю, как вы меня любите. Я ведь еще сама вам это прежде сказала. Вы сами слышали. Потому люблю, что вы лучше его. Потому что вы благороднее его. Потому что он... Волнение бедняжки было так сильно, что она не докончила, положила свою головку мне на плечо, потом на грудь и горько заплакала. Я утешал, уговаривал ее. Наконец она перестала, отерла слезы, и мы снова пошли. Я было хотел говорить, но она долго все еще просила меня подождать, и мы молчали. Вот что... Начала она слабым и дрожащим голосом, но в котором вдруг зазвенело что-то такое, что вонзилось мне прямо в сердце и сладко заныло в нем. Не думайте, что я так непостоянно и ветрено. Не думайте, что я могу так легко и скоро позабыть и изменить. Я целый год его любила, и Богом клянусь, что никогда даже мыслью не была ему неверна. Он презрел это, он насмеялся надо мною. Но оставим, оставим это, перебила Настенька. Я вам хотела сказать, что если, несмотря на то, что я люблю его, нет, любила его, Если вы чувствуете, что ваша любовь так велика, что может, наконец, вытеснить из моего сердца прежнюю, если вы захотите сжалиться надо мною, если вы не захотите меня оставить одну в моей судьбе, без утешения, без надежд, если вы захотите любить меня всегда, как теперь меня любите, то клянусь, что благодарность, что любовь моя будет, наконец, достойна вашей любви. Возьмете ли вы теперь мою руку? Настенька, сказал я, задыхаясь от рыданий. О, Настенька! Ну, довольно, довольно. Ну, теперь совершенно довольно, заговорила она, едва пересиливая себя. Ну, теперь уже все сказано, не правда ли? Ну, и вы счастливы, и я счастлива. Ни слова об этом больше. Подождите. Пощадите меня. Говорите о чем-нибудь другом, ради Бога. Да, Настенька, да, довольна об этом. Теперь я счастлив, я... Ну, Настенька, ну, заговорим о другом. Поскорее заговорим, я готов. И мы не знали, что говорить. Мы смеялись, мы плакали. Мы говорили тысячи слов без связи и мыслей. Пора теперь, пора мне домой. Я думаю, очень поздно, сказала, наконец, Настенька. Полно нам так ребячиться. Да, Настенька, только уж я теперь не засну. Я домой не пойду. Я тоже, кажется, не засну. Только вы проводите меня. Непременно. Ну, пойдемте. Пойдемте. Но Настенька стояла, молча, как вкопанная. Через минуту она стала как-то робко, тесно прижиматься ко мне. Рука ее задрожала в моей руке. Я поглядел на нее, она оперлась на меня еще сильнее. В эту минуту мимо нас прошел молодой человек. Он вдруг остановился, пристально посмотрел на нас и потом опять сделал несколько шагов. Сердце во мне задрожало. «Настенька», — сказал я вполголоса. «Кто это, Настенька?» «Это он», отвечала она шепотом, еще ближе, еще трепетнее прижимаясь ко мне. Я едва стоял на ногах. «Настенька, это ты?» — послышался голос за нами. И в ту же минуту молодой человек сделал к нам несколько шагов. «Боже, какой крик! Как она вздрогнула! Как она вырвалась из рук моих и порхнула к нему навстречу!» Я стоял и смотрел на них, как убитый. Но она едва подала ему руку, едва бросилась в его объятия, как вдруг снова обернулась ко мне, очутилась подле меня, как ветер, как молния, и прежде чем успел я опомниться, обхватила мою шею обеими руками и крепко, горячо поцеловала меня. Потом, не сказав мне ни слова, бросилась снова к нему, взяла его за руки и повлекла его за собой. Я долго стоял и глядел им вслед. Наконец, оба они исчезли из глаз моих. Мои ночи кончились утром. День был нехороший, шел дождь и уныло стучал в мои стекла. В комнатке было темно, на дворе пасмурно. Голова у меня болела и кружилась, лихорадка прокрадывалась по моим членам. «Письмо к тебе, батюшка, по городской почте. Почтарь принес», —
проговорила надо мной служанка.
Письмо?
От кого? Закричал я, вскакивая со стула. Я сломал печать.
Это от нее. О, простите, простите, писала мне Настенька. На коленях умоляю вас, простите меня. Я обманула и вас, и себя. Это был сон, призрак. Я изныла за вас сегодня. Простите меня. Не обвиняйте меня, потому что я ни в чем не изменилась перед вами. Я сказала, что буду любить вас. Я и теперь вас люблю. Больше, чем люблю. О, Боже! Если б я могла любить вас обоих разом. О, если б вы... Были он. О, если б он, были вы, пролетело в моей голове. Я вспомнил твои же слова, Настенька. О, любите меня, не оставляйте меня, потому что я вас так люблю в эту минуту, потому что я достойна любви вашей, потому что я заслужу ее. Друг мой милый, на будущей неделе я выхожу за него. Он воротился влюбленный, он никогда не забывал обо мне. Вы не рассердитесь за то, что я о нем написала, но я хочу прийти к вам вместе с ним. Вы его полюбите, не правда ли? Простите же, помните и любите вашу Настеньку. Я долго перечитывал это письмо. Слезы просились из глаз моих. Наконец, оно выпало у меня из рук, и я закрыл лицо. Но чтоб я помнил обиду мою, Настенька, чтоб я нагнал темное облако на твое ясное безмятежное счастье, чтоб я измял хоть один из этих нежных цветов, которые ты вплела в свои черные кудри, когда пошла вместе с ним к алтарю. О, никогда, никогда, да будет ясно твое небо, да будет светла и безмятежна милая улыбка твоя, да будешь ты благословенна за минуту блаженства и счастья, которое ты дала другому, одинокому, благодарному сердцу. Боже мой, целая минута блаженства! Да разве этого мало, хоть бы и на всю жизнь человеческую?